Когда я был маленький, у меня была любимая книжечка. Называлась «Мумий-тролль и комета». Издана была в, дай бог памяти, 1967 году. Тиражом в 75 тысяч экземпляров. В детстве я ее любил, люблю и сейчас. Поэтому мы ее зачитаем. Глава первая. В то самое утро, когда папа Мумитроля закончил мост через речку, малютка Сниф сделал необычайное открытие. Он обнаружил таинственный путь. Путь этот уходил в лес в одном тенистом местечке, и Сниф долго стоял там, вглядываясь в зеленый полумрак. «Об этом надо поговорить с Мумитролем», — сказал он себе. «Надо вместе исследовать этот путь. Одному боязно». Он достал перочинный ножик, вырезал на стволе сосны секретную завитушку, ну, чтобы легче было отыскать это место, и с гордостью подумал: «Тот-то Мумитроль удивится!» А потом со всех ног пустился домой. Вот уже несколько недель они жили в этой долине, где нашли свой дом после прошлой катастрофы. Это была чудесная долина, полная цветущих деревьев. С гор текла узкая прозрачная речка. Она обвивалась вокруг голубого домика Мумитроля и убегала в другие места, где жили другие тролли и всякие снифы. «Удивительная штука, эти реки и дороги», – размышлял Сниф. «Глядишь, как они стремятся мимо тебя, и на сердце становится так тревожно, так смутно, неодолимо тянет в чужие края, тянет отправиться вслед, посмотреть, где же это они кончаются». Когда Сниф вернулся домой, Мумитроль как раз устраивал качели. «Новый путь?» – переспросил он. «Вот здорово! Отправляемся сию минуту. А что он, этот путь, опасный на вид?»
«Страшно опасный!»
– гордо заявил Сниф.
«И я нашел его совсем один, понимаешь?»
«Надо взять с собой провианту», — сказал Мумитроль. «Кто знает, сколько мы пробудем в пути. Может, очень долго». Он подошел к яблоне и стал шарить в траве под нею. Но утренний урожай паданцев был еще невелик. Тогда он тихонечко потряс яблоню, и на него дождем посыпались желтые и красные яблоки.
«Провиант понесешь ты», — сказал Сниф. «У меня другие обязанности. Я теперь проводник».
Он был очень взволнован. Даже нос у него чуточку побелел. Вверху, на склоне горы, они обернулись и посмотрели в долину. Дом Мумитроль оказался маленькой точкой, а река – узкой зеленой лентой. Качелей с такой высоты вообще не было видно. «Так далеко мы еще ни разу не забирались», – торжественно произнес Мумитроль. Сниф зашел немножко в лес и принялся отыскивать свой путь. Он скреб лапами землю, он принюхивался и тянул воздух носом. Он определял положение солнца и направление ветра и вообще вел себя как заправский следопыт. «Вот твоя метка», — сказал Мумитроль и показал на завитушку на стволе сосны.
«Не-не, вот это!» — закричал Сниф
и показал на завитушку на стволе ели. И тут оба разом увидели третью завитушку на рябине. Только эта завитушка была страшно высоко, чуть ли не на метр от земли.
«Да, пожалуй, что это», — сказал Сниф
и гордо выпрямился.
«Вот не знал, что я такой высокий».
«Смотри-ка», — прошептал Мумитроль, — «да тут кругом секретные метки, а некоторые так даже на высоте 100 метров, не меньше. Знаешь, что я думаю? Ты напал на путь, которым ходят привидения, и теперь они хотят сбить нас с толку. Как по-твоему?»
Сниф не ответил, и только усы его задрожали. И тут раздался смех привидений. Он раздался прямо над их головой и был очень противный. В ту же минуту сверху слетела большая синяя слива и чуть не угодила Мумитролю в глаз. Сниф закричал дурным голосом, а Мумитроль страшно рассердился и стал искать взглядом врага. И тут он увидел мартышку.
Маленькая, черная и очень ловкая, она сидела на ветке, сжавшись в комочек. Мордочка у нее была круглая и намного светлее всего остального. Совсем как у Снифа, когда он в торопях размоет грязь вокруг носа, а смех в 10 раз больше ее самой. «Ну-ка прекрати этот дурацкий смех!» — строго прикрикнул Муми-тролль, увидев, что противник меньше его. «Это наша долина! Иди смеяться в другое место!»
«Безобразие или безрассудство?» — пробормотал Сниф, устыдившись, что он так ужасно испугался.
«Хе-хе, сдрейфил!» — сказала мартышка. Она свесилась на хвосте вниз головой, швырнула в них еще несколько слив и бросилась в лес. «Удирает!» – завопил Сниф. «Жми за ней!»
И они побежали прямо через заросли и кустарник. Шишки, цветы и листья вихрем проносились по сторонам, а всяческая мелюзга так и прыскала по норам у них из-под ног. А мартышка, знай себе, скакала с дерева на дерево. Вот уже целую неделю ей не доводилось так повеселиться.
«Собственно говоря, мало чести гнаться за такой паршивой мелкой обезьяной», — сказал Сниф, начиная уставать. «Давай притворимся, будто она вообще для нас не существует».
И они сели под деревом и сделали вид, будто задумались над чем-то очень важным. Мартышка с таким же важным видом уселась на ветку, не переставая потешаться.
«Не смотри на нее», — шепнул Муми-тролль, — «а то еще заважничает».
А вслух он сказал:
«Неплохое здесь местечко».
«Похоже на дорогу», — сказал Сниф.
«Похоже на дорогу», — повторил Муми-тролль.
И вдруг оба как подскочат, да как крикнут:
«Так ведь это и есть наш таинственный путь».
Тут и вправду было очень таинственно. Над головой у них сплошным сводом переплетались ветви деревьев, а впереди виднелась дорожка, уходившая в узкий зеленый туннель.
«Побольше серьезности и деловитости»,
— важно сказал Сниф, вдруг вспомнив, что он проводник.
«Я буду искать боковые тропинки, а ты стукни 3 раза, если заметишь что-нибудь опасное».
«Во что стукнуть?» — спросил Муми-тролль.
«Да во что угодно», — ответил Сниф. «Не задавай дурацких вопросов. Кстати, где у тебя провиант?» «Так я и знал. Ты его потерял». «Обо всем приходится думать самому».
Муми-тролль недовольно наморщил нос, но промолчал. Они потихоньку двинулись вперед, в зеленый туннель. Сниф искал боковые тропинки. Муми-тролль высматривал опасности, а мартышка скакала перед ними с ветки на ветку. Путь извивался, делался все уже и уже, и, наконец, затерялся во мху. Так что и не стало больше никакого пути.
«Неужто он тут кончается?» – озадаченно проговорил Муми-тролль. «Должен же он куда-нибудь привести».
Они стояли на месте, разочарованно переглядываясь. Как вдруг за стеной деревьев услыхали слабый шум. В нос пахнул влажный ветер, и запах у него был очень приятный. «Там вода», — сказал Муми-тролль, принюхиваясь. Он сделал шаг в ту сторону, откуда дул морской ветер, сделал другой и, наконец, побежал, потому что больше всего на свете муми-тролли любят купаться.
«Погоди!» — закричал Сниф. «Не оставляй меня одного!»
Но Муми-тролль остановился только тогда, когда добежал до самой воды. Он сел на песок и стал смотреть на волны. Одна за другой они накатывали на берег, и у каждой был гребень из белой пены. Немного погодя, с опушки примчался Сниф и уселся рядом.
«Тут холодно», — сказал он. «Помнишь, мы катались на парусной лодке с хаттифнатами и попали в ужасный шторм. Как мне тогда было плохо!»
«То было в совсем другой истории», — сказал Муми-тролль.
«А в этой я хочу купаться!»
И он шагнул прямо в волны прибоя.
Муми-тролли, видите ли, так практично устроены, что почти совсем не нуждаются в одежде.
Мартышка спустилась с дерева и следила за ними.
«Стой!» – заорала она. «Вода мокрая и холодная!»
«Ага», – сказал Сниф. «Мы начинаем производить впечатление».
«Ты умеешь нырять с открытыми глазами?» – спросил Муми-тролль.
«Умею, но не люблю», — ответил Сниф. «Кто знает, что может встретиться под водой. Хочешь нырять? Ныряй на свою голову. А, ерунда! Отмахнулся Мумитроль и нырнул в большую волну, всю высвеченную солнцем. Сперва он не видел ничего, кроме зеленых пузырей света, но когда опустился поглубже, разглядел леса водорослей, колыхавшихся над песчаным дном. Песок был белый и чуточку волнистый. Его украшали ракушки, розовые изнутри и белые снаружи. Чуть подальше от берега зеленоватый полумрак еще больше сгущался, а еще подальше открывался черный провал, уходящий прямо в бездну. Мумитроль повернулся, выскочил на волну и на ее гребне возвратился обратно. Сниф и мартышка сидели рядышком на песке и голосили: «Спасите! Помогите!» «Мы уж думали, ты утонул!» — сказал Сниф. «Или что тебя сожрала акула!» «Да ерунда!» — сказал Мумитроль. «Я в море как дома. Между прочим, под водой у меня появилась идея. Не знаю только, стоит ли посвящать в наши дела посторонних». И он многозначительно взглянул на мартышку. «Вали отсюда!» — сказал Сниф. «У нас секреты».
«А я люблю секреты!» — крикнула мартышка. «Обещаю, клянусь, держать язык за зубами».
«Возьмем с нее клятву?» — спросил Мумитроль.
«Ну ладно», — сказал Сниф. «Только это должна быть очень страшная клятва».
«Повторяй за мной!» — сказал Мумитроль и медленно проговорил. «Пусть меня поглотит бездна, пусть грифы расклюют мои высохшие кости, пусть я никогда больше не попробую мороженого, если нарушу эту великую клятву». «Но?»
Мартышка повторила клятву, только очень небрежно и совсем не в том порядке. У нее была очень плохая память.
«Ладно, сойдет», — сказал Мумитроль. «Теперь слушайте. Я задумал стать искателем жемчуга, и весь свой жемчуг я зарою в ящике тут, на берегу».
«А кем станем мы?» – спросил Сниф.
«А вы можете стать теми, кто раздобудет и ящики для искателей жемчуга», – ответил Мумитроль.
«Так я и знал», – мрачно сказал Сниф. «Вот всегда мне достается самое трудное, а все приятное достается тебе».
«Ты ведь только что был проводником, да и нырять ты разве умеешь?»
– беспечно ответил Мумитроль и снова шагнул в воду. Сниф постоял, похлопал ушами и побрел вдоль берега у самой воды. Мартышка ловила крабов, маленьких желтых крабов с глазами на стебельках.
«Слушай, ты должна найти ящик», – сказал Сниф.
«А? Какой ящик? Чей?» – спросила мартышка.
Она уже совсем забыла про секрет.
Сниф вздохнул и пошел к длинному мысу, выступавшему далеко в море. Одна за другой возвышались здесь крутобокие скалы, скользкие, черные, неприветливые. Местами они спускались прямо в море, так что оставался только узкий, мокрый каменный уступ, пройти по которому мог разве что канатоходец. Сниф остановился и испуганно прижал уши.
«Трусишь?» – спросила мартышка.
«Кто? Я? Вот еще!» – ответил Сниф.
«Мне просто кажется, что если зайти с другой стороны, вид будет красивей».
Мартышка презрительно фыркнула и, задрав хвост, проскочила мимо. Сниф только и увидел, как ее гордо поднятый хвост промелькнул среди пенистых бурунов и исчез за выступом скалы.
Тот час вслед за этим Сниф услышал радостный вопль. «Грот! Мировецкий грот! С крабами!»
Сниф не двинулся с места и только жалобно заскулил.
Всю жизнь он мечтал о взаправдошнем гроте. И вот грот совсем рядом, там, за этими опасными скользкими скалами.
Он сделал несколько шагов, и сердце застучало у него в груди.
«Покровитель всех троллей и снифов!» – взмолился он. «Будь милостив, ведь я такой маленький, такой робкий!»
Затем он зажмурился и ступил на опасный уступ. Несколько раз через него перелетали клочья пены.
Он шел маленькими-прималенькими шажками, не сгибая лап, и все время крепко зажмуривал глаза, чтобы не видеть пляшущих вокруг волн.
Еще ни разу в жизни он так не боялся и ни разу не чувствовал себя таким храбрым. Когда он перешел на ту сторону, мартышки нигде не было видно. С замирающим сердцем Сниф заглянул в грот. Грот был большой, как раз такой, каким и полагается быть гроту. Его красивые, ровные каменные стены уходили в вышину к синему окну неба, а пол был услан песком, таким же белым и гладким, как на морском дне. Сниф зарыл лапы в песок и вздохнул от счастья. «Поселиться бы здесь на всю жизнь», — подумал он. «Поставить маленькие полки, выкопать в песке место для спанья, а по вечерам зажигать свечку. Ну, еще может сделать веревочную лестницу, чтобы забираться на крышу и оттуда любоваться морем. То-то удивится Мумитроль».
Возвращаясь обратно по опасной скале, он уже не боялся так сильно.
«Мой грот», — не переставая думал он, — «мой грот, это я нашел его».
И он взаправду верил, что нашел его он. В глубокой задумчивости брел он по берегу, пока не вернулся к тому месту, где оставил Мумитроля искать жемчуг. Там уже лежал целый ряд красивых блестящих жемчужин, а сам Мумитроль пробкой скакал в волнах прибоя. Мартышка с важным видом сидела на берегу.
«У меня серьезное поручение», — сказала она. «Теперь я казначей. Я уже 5 раз пересчитывала жемчужины и каждый раз получала новый результат».
Тут Мумитроль выбрался на берег. Он нес в охапке кучу ракушек, не считая тех, что были у него на хвосте.
«Ну, теперь хватит», — сказал он, стряхивая с глаз водоросли. «Где ящик?»
«Похоже, на здешнем берегу нет приличных ящиков», — ответил Сниф.
«Зато я сделал открытие, удивительное открытие».
«Какое?» — осведомился Мумитроль. Он любил открытия не меньше, чем таинственные пути, купания и всяческие секреты.
Сниф, как актер, выдержал паузу и медленно произнес.
«Грот! Настоящий грот!» — вскрикнул Мумитроль. «Со входом, через который можно попасть внутрь, с каменными стенами и с песчаным полом?»
«Со всем, всем, всем», — гордо ответил Сниф. «Настоящий грот, и нашел его я совершенно самостоятельно».
«Так ведь это куда лучше, чем ящик!» — воскликнул Мумитроль. «Сейчас же отнесем туда жемчужины».
«Совсем моя идея», — сказал Сниф. «Как раз об этом я все время и думал».
Они отнесли жемчужины в грот и красиво уложили рядком на песке. Время от времени в дверь залетали соленые брызги, а сквозь окно в потолке наводило свои золотые мосты солнце. Друзья лежали на спине на мягком песочке и смотрели в небо.
«А знаешь, — сказал Мумитроль, — если подняться в воздух на много-много сот километров, небо там уже не голубое. Там вверху оно совсем черное, даже днем».
«Почему?» – спросил Сниф.
«Ну, так уж», – ответил Мумитроль. «А еще там в темноте бродят небесные чудища, скорпионы, медведицы, овны».
«Они опасные?» – спросил Сниф.
«Не для нас», – ответил Мумитроль. «Но бывает, они цапают с неба звезды».
Они замолкли и лежали тихо, глядя, как полосы солнечного света ползут, подбираются по песку к жемчужинам Мумитроля.
Когда Мумитроль и Сниф вернулись к голубому домику в долине, день близился к вечеру.
Речка текла тихо-тихо, а над ней всеми цветами радуги сиял новенький, свежепокрашенный мост. Муми-мама обкладывала ракушками цветочные клумбы.
«Мы уже пообедали», — сказала она. «Пошарьте в кладовке, что найдете, то и поешьте».
«А мы ходили, наверное, на целых 100 миль»,
— объявил Мумитроль.
«По таинственному пути, а потом я прыгнул вот в такенную волну и стал искать такие мировые штуковины, которые начинаются на «Ж» и кончаются на «Г». Но как это называется по-настоящему, сказать не могу. Дал клятву».
А я нашел что-то такое, что начинается на «г» и кончается на «т», — сказал Сниф. Ну, а в середине еще «р» и «о».
Ну, а остальное секрет.
«Замечательно», — сказала Муми-мама. «Столько важных событий за один день. Суп в духовке. Только не очень шумите. Папа работает».
И она вновь принялась укладывать ракушки. Сперва синяя, потом две белые, потом красная, и так снова и снова. И получалось очень красиво. При этом Муми-мама тихонько насвистывала что-то про себя и думала о том, что, похоже, скоро соберется дождь. Ветер беспокойно тормошил деревья, и они вздыхали, раскачивались и показывали изнанку своих листьев. По небу плыло множество серых, растрепанных облаков. «Только бы обошлось без наводнения», — думала Муми-мама. Она собрала оставшиеся ракушки и вошла в дом в ту самую минуту, когда с неба упали первые капли дождя. Сниф и Мумитроль заснули на ковре в гостиной. Она прикрыла их одеялом и села у окна чинить папин ночной халат. Дождь тихо барабанил по крыше, шуршал в саду, шумел по лесу и затекал в грот Снифа на далеком морском берегу. Где-то в лесу мартышка запряталась поглубже в дупло и, чтобы согреться, укутала шею хвостом. Поздно ночью, когда все спали, Муми-папа вдруг услышал жалобный писк. Он встал и прислушался. В водосточных трубах бурлил дождь, хлопал на ветру ставень. Жалкий писк раздался вновь. Муми-папа надел халат и пошел осматривать дом. Он заглянул в небесно-голубую комнату, потом в солнечно-золотую, потом в крапчатую, но везде было тихо. Тогда он отодвинул тяжелый засов и заглянул во двор. Свет от его фонаря упал на дорожку, и в нем, как алмазы, сосверкали капли дождя. «Господи боже, кто это?»
– вскрикнул папа-тролль, увидев перед крыльцом какое-то жалкое мокрое существо с блестящими черными глазами.
«Это я, Андатор»,
– слабым голосом сообщило жалкое существо.
«Извините, что беспокою вас по пустякам. Дело, видите ли, в том, что при постройке моста вы разрушили мой дом под берегом речки. Разумеется, с философской точки зрения совершенно безразлично, жив ты или нет. Но только кто знает, что со мной станется после такой простуды».
«Какая жалость!» – сказал Муми-папа. «Я и не подозревал, что вы проживаете под мостом. Ради бога, заходите. Жена наверняка сможет устроить вам где-нибудь постель».
«Постели меня не волнуют, это ненужные предметы обстановки», —
смиренно заметил Андатор.
«Я жил в простой норе и чувствовал себя в ней прекрасно. Конечно, с философской точки зрения безразлично, как ты себя чувствуешь, но вообще-то говоря, это была хорошая нора».
Андатор стряхнул с себя воду и прислушался.
«А что это за дом?» —
спросил он.
«Это самый обыкновенный дом», – вежливо ответил Муми-папа. «Я построил его сам. Смею ли предложить вам рюмку вина от простуды?»
«Собственно говоря, это не обязательно», – сказал Андатор. «Но, пожалуй, да».
Муми-папа на цыпочках пробрался в кухню и открыл в темноте шкафчик с вином. Он потянулся за бутылкой пальмового вина, стоявшего на верхней полке, потянулся еще и еще, и вдруг... раз! Смахнул на пол салатницу. Раздался страшный дребезг. Дом ожил. Послышались крики, хлопанье дверей. И в кухне появилась Муми-мама со свечой в лапе.
«А, это ты!»
– сказала она.
«А я уж думала, к нам вломились разбойники».
«Я хотел достать пальмовое вино», – сказал Муми-папа. «Какой осел поставил эту проклятую салатницу на самый край?»
«Ну и хорошо, что она разбилась. Она была ужасно некрасивая», — сказала Муми-мама. «Встань на стул, так будет удобней».
Муми-папа забрался на стул и достал бутылку и три рюмки.
«А третья для кого?» — удивилась Муми-мама.
«Для Андатра», —
– ответил папа. «Он остался без квартиры и переселяется к нам». На веранде зажгли керосиновую лампу и все выпили за знакомство. Мумитролю и Снифу тоже разрешили присутствовать, несмотря на поздний ночной час. Дождь, не переставая, барабанил по крыше. Ветер разбушевался еще пуще. Он выл в дымовой трубе. Дверцы печки испуганно звенькали. Андатор уткнулся носом в оконное стекло и мрачно глядел во тьму.
«Это неестественный дождь», — сказал он.
«А разве такие бывают?» — удивилась муми-мама.
Андатор помолчал немного, грустно обмакнул усы в вино и сказал:
«Почем знать? В воздухе что-то есть, какие-то предвестия. Мне-то, разумеется, все равно, произойдет что-нибудь или не произойдет. Но совершенно несомненно, что-то должно произойти».
«Что-нибудь страшное?» — вздрогнув, спросил Сниф.
«Почем знать?»
— повторил Андатор.
«Вселенная так велика, а Земля так ничтожно мала и убога».
«Мне кажется, всем нам лучше лечь спать», — поспешно проговорила муми-мама, заметив, что Сниф весь дрожит. И каждый свернулся на свой лад, как привык спать, и стал ждать сна и тепла. А тучи до самого утра мчались по небу. Ветер хлестал мокрый сад, и дождь лил, лил и лил.